Издательство «Бомбора». Океан книг.
Елена Старенкова. «Безумные люди. Изнанка жизни с психическим заболеванием». «Безумные люди, психи, сумасшедшие». Именно так порой называют моих пациентов. Почему? Может казаться, что есть мы, здоровые и успешные, а есть они, другие, заболевшие, где-то там, за чертой. Но, поверьте, болезнь не выбирает. В этой книге мы будем говорить об обычных людях, которые попали в необычные ситуации. Расставим точки над «и» и разберемся во многих неоднозначных вопросах. И, надеюсь, к последней странице разделению не останется места. От автора. Чем дольше я работаю в психиатрии, тем сильнее убеждаюсь, что великое множество морально-этических, правовых и социальных проблем наших пациентов остаются вне поля зрения большинства людей. Мы все живем обычной жизнью. Работа, семья, магазины, отпуск, встречи с друзьями, рождение детей – но вы и представить себе не можете, чего стоит вести полноценную жизнь людям с психическими заболеваниями. Безусловно, в силу особенностей своей работы я буду рассказывать о тяжелых психических нарушениях, о трагических судьбах, об упущенном времени и о ценности здоровья и жизни. В суете будней мы даже не задумываемся о том, как значимо то, что эту суету составляет. Быть может, вам будет полезно увидеть грань повседневности, обычно скрытую от посторонних глаз. И, конечно же, я хочу привлечь внимание к этим проблемам. Ведь только придав их огласке, можно что-то изменить. Распространенность психических расстройств гораздо, гораздо шире, чем вам кажется. Депрессивные состояния, ипохондрия, нарушение адаптации – шизотипические расстройства, расстройства пищевого поведения, нарушение самоидентификации – все это по причине нарастающего темпа жизни, а может, в связи с повышением доступности психиатрической помощи и улучшением диагностики, встречается гораздо чаще, чем 30-40 лет назад. Следовательно, огромное количество людей остается наедине со своими комплексами, страхами и заблуждениями касательно психиатрии. И я бы очень хотела развенчать мифы, прочно укоренившиеся в общественном сознании. Чтобы вы поняли, о чем идет речь, я решила привести здесь мнение реальных людей, столкнувшихся с психическими расстройствами. Люди боятся с тобой об этом говорить, ощущаешь себя изолированным. Даже близкие начинают относиться настороженно, будто ты прокаженный. Получается, что ты один на один со своей проблемой. Спасает только поддержка врача. А у кого-то и ее нет. Из-за того, что социум тебя не принимает, приходится либо тратить остатки энергии на то, чтобы соответствовать норме, либо просто оставаться дома. Я чаще стала выбирать второй вариант. Думаю, многие поступают так же. Жизнь человека с психическим расстройством в России – тот еще квест. Ты или максимально маскируешь и скрываешь свое заболевание, или регулярно сталкиваешься с такими трудностями – справиться с которыми здоровому-то было бы тяжело. Негативное отношение со стороны работодателей и коллег, непонимание и страх в обществе, будто ты какой-то мутант, и от тебя надо держаться подальше. Вообще сложно передать словами, как это страшно, когда тебя подводит твой мозг. Да еще приходится переживать побочки от препаратов в начале лечения. Я настолько беспомощной себя никогда не чувствовала. Но реальность такова, что человек может посочувствовать и поддержать, только если понимает, что ты ощущаешь. Если у тебя температура или перелом, это понятно. А если ты внешне здоров, такое не укладывается в сознании людей. Только человек, лично столкнувшийся с психическими проблемами, или врач-психиатр могут понять, каково тебе. Остальные думают, что ты ленишься, ты занимаешься ерундой, тебя зря пичкают таблетками и так далее. Проблемы реальные, а еще опасения. Реальные проблемы – это депрессивное состояние, апатия, ощущение бессмысленности жизни, страх оставаться одной. При том, что умом ты понимаешь, что есть родные и дорогие люди, друзья, работа, По идее, жаловаться не на что, но ощущения все равно возникают. И не знаешь, то ли это болезнь, то ли побочка от лечения, то ли разновидность нормы. Опасение, что вдруг случится обострение. Прекращаешь смотреть с надеждой в будущее. Словно жизнь кончена, словно нет доверия к себе. Страх обострения. Помимо эмоциональных внутренних проблем, лично мне было очень тяжело от лечения в стационаре. Чувство потерянности и оторванности от жизни, с пищеварением имелись проблемы, оно словно уснуло и почти не работало. После прекращения приема препаратов восстановилось. Трясти начинало при самых небольших эмоциональных нагрузках. Например, ожидание транспорта на холоде превращалось в огромный стресс. В общем, тяжелый удар получил от таблеток. Можно добавить, что присутствует чувство вины перед родными, опасение, что ребенку что-то передастся. Вот такими сомнениями, страхами и чувством вины наполнены будни. А понять действительно трудно. Ощущения при заболеваниях, тревога о собственном будущем и будущем своих детей, многие психические расстройства передаются по наследству, побочные эффекты терапии, отношения окружающих – все это доступно лишь тому, кто сам прошел через подобное. В свою очередь, психиатрия по-прежнему остается одним из самых стигматизированных разделов медицины, и общество просто не готово предложить помощь и поддержку людям с психическими расстройствами. Проще спрятать голову в песок и притвориться, что этих проблем не существует. Но, несмотря ни на что, я верю, что если люди будут больше знать о психических расстройствах и реальных трудностях, возникающих в процессе терапии, мы получим от них тот самый отклик, в котором нуждаются многие мои пациенты. Раздел 1. Проблемы общественного восприятия. Глава 1. Беззащитность. Дождливое утро – не лучшее время для прогулок. Но на дежурстве желания врача никого не интересует. В детском отделении поступления. Я накинула походный плащ, общую куртку для дежурных врачей, всегда висящую на входе в больницу. Когда погода не располагает к променаду, ее можно накинуть, чтобы промозглый ветер не пробрал до костей. Я вышла из основного здания и направилась к корпусу детства. Болезнь не выбирает, кому болеть. И если истории взрослых не так берут за душу, то истории детей порой выворачивают твою душу наизнанку. Дождь моросил, никак не способствуя рабочему настроению. Войдя в сестринскую, я застала медсестру. Она сидела за столом, склонившись над историей болезни, и не сразу меня заметила. «Ну, что здесь?» Медсестра, женщина за 40, явно повидавшая всякое за годы работы, подняла взгляд и пробормотала. «Лучше посмотрите сами». И провела меня в изолятор. В изоляторе было темно. В утреннем свете, робко пробивавшемся сквозь запотевшее стекло, едва различимо проступали очертания предметов. «Включите свет». «Извините, доктор, но придется так. Пациент под кроватью. Он начинает кричать, когда включают свет». В темноте немного успокоился. «Что ж, работали и не в таких условиях». Я прошла внутрь и, опустившись на колени, заглянула под кровать. Маленьким комочком в углу лежал малыш. «Привет», — шепотом произнесла я. «Меня зовут Лена. А тебя как?» Малыш вздрогнул и повернулся ко мне лицом, но ничего не ответил. «Доктор, он молчит. В смысле, совсем». Медсестра осталась стоять в коридоре и говорила со мной чуть слышно, словно боясь напугать ребенка. Я помедлила несколько секунд, ожидая, что малыш все же что-то скажет, но он продолжал молчать. Я вышла в коридор и закрыла за собой дверь. «Насилие?» Я очень надеялась услышать «нет». Медсестра кивнула. С чем только не приходилось мне сталкиваться в силу своей специальности, и, к счастью или сожалению, ко многому я стала равнодушной. Эмоции мешают врачебной деятельности, застилают трезвый взгляд ненужными никому рассуждательствами, поэтому на работе их желательно отключать. Единственное, к чему я так и не смогла привыкнуть – насилие над детьми. Это самое ужасное, что может быть в нашем мире. Я вернулась в Сестринскую пролистать историю болезни. Мальчик, 6 лет. В этом возрасте дети еще верят в Деда Мороза. К ним приходит зайчик с подарком и зубная фея. Утром проснется детка, а под подушкой монетка. Наш мальчик доставлен скорой в психиатрическую больницу в сопровождении мамы. Со слов матери, около недели ребенок не ест, не говорит, прячется в шкафу, запрещает включать свет. Если свет все же включают, кричит. Своего родного отца малыш не знает. Родители развелись, когда ему был год. Примерно 3 месяца назад к ним переехал молодой человек, с которым мама встречалась около 5 месяцев. Ребенок стал замкнутым, тревожным, его состояние постепенно ухудшалось. Мать не сразу заметила связь, но стоило малыша оставить с отчимом на несколько часов, все усугублялось. Затем женщина начала замечать синяки и ссадины на руках и спине мальчика, которые тот не мог объяснить, а сожитель все списывал на случайные травмы во время игр. Дальше хуже. Естественно, мама любит своего сына. Естественно, она готова его защищать. Но вот подготовиться к тому, что любимый человек, такой ласковый и спокойный в ее присутствии, может применять насилие к ребенку, невозможно. Мы же всегда на стороне наших пациентов, независимо от обстоятельств. Я вызвала экспертов для снятия травм, взятия мазков и учета прочих деталей, необходимых следствию. Позвонила и в полицию. Врач обязан дать показания в таких случаях. Прибывшим коллегам и полицейским я вкратце обрисовала ситуацию, хоть и сама знала на тот момент не больше, чем было написано в истории болезни. Они поинтересовались моим мнением по поводу состояния ребенка. Так ли ведут себя дети, пережившие насилие? Может ли состояние малыша являться следствием насилия относительно него, в том числе сексуального? Сможет ли ребенок оправиться от пережитой травмы, или он навсегда станет гостем нашей больницы? Я ответила, что ребенок действительно выглядит и ведет себя так, будто перенес очень серьезную психологическую травму. Было ли это насилие? Нельзя утверждать наверняка, ведь малыш ничего не рассказал. Но имеющиеся сведения подталкивают именно к такому выводу. Однако здесь мы не имеем права на субъективное мнение, только факты. Оправится ли ребенок от травмы и в каком объеме, пока ответить невозможно. Время покажет. Через несколько часов эксперты и полиция завершили свою работу. Я и весь персонал, контактировавший с малышом, дали показания. Спустя 14 месяцев после этого дежурства в отношении отчима мальчика вынесли вердикт. Виновен. Малыш провел у нас чуть меньше полугода. Динамика была положительной. Он стал спать на кровати, больше не боялся света, снова начал говорить. Само собой, маленький пациент попал в стационар из-за пережитого насилия, но он не являлся пациентом психиатрической службы в классическом понимании. Вполне возможно, пролеченная травма не обернется для него психическим заболеванием во взрослом возрасте. Тем не менее, права наших пациентов, как маленьких, так и взрослых, нарушаются очень и очень часто. Иногда люди попадают в психиатрию из-за нарушения их прав и свобод, а иногда права и свободы людей нарушаются только потому, что они наши пациенты. Медики, полиция, психологи и другие службы стараются защитить наиболее уязвимые категории общества. Но, как и в вышеописанном случае, иногда это удается сделать только постфактум.